Последний вопрос, который мы нашли, читая описание дьявола в образе Левиафана. Какой враждой одолеть того, кто имеет в себе дух вражды? Господь духом своим не хочет проникать в тело Левиафана, взламывать его волю. Если Господь не хочет, то и человеку тыкать в него копьями или встречать его грудь с грудью человеку не нужно. Об этом так написано. Это стих 18, 41 глава. Если встретят его копья, то ничего да не сотворят ему, так же копьем поднятое и броня нагрудная, ибо он полагает железо, как мекину, медь, как гнилое дерево. А это значит, между прочим, что ребра его не медь. Мы с этого начинали читать. Медь его ребра, нет. Ребра его не медь, а крепче меди, и хребет его не железо. Ну, крепче железа. То есть это не крепость вещества. И вот эту мысль мы должны очень ясно держать в уме. Не валит Господь вести войну с сатаной средствами войны. Не вести войну с сатаной средствами войны. И дальше так написано. Да не ранит его лук медяный, он полагает камнеметное орудие, как траву, как соломину, он почел молоты. Этот дух стал непроницаемым для Духа Божия, как нетягучая наковальня для ударов соломы. Вообще наковальня от молотов, от ударов молотов, она бы разогрелась, но от ударов соломы она не разогреется. Сердце сатаны жестко, как камень, однако ведь и камень становится текучим, да? Тягучим в вулканическом извержении. Сатана же, как написано, смеется землетрясению огненосному. Ложи его клинки острые. Вот на этом остановимся. Ложи его клинки острые, то есть он и снизу неуязвим. То есть и снизу он неуязвим, и сверху он неуязвим. Аналогично в масорецком тексте. Под ним острия черепка. Если думать о крокодиле, то нужно представить его жесткое, с острыми выступами брюха. Но читаем дальше этот стих. Стих очень значительный и непростой. «Ложи его, клинки острые, все золото, море, под ним, как глина несметная». Это означает, скажу сразу, чтобы было понятно, о чем речь. Это одна из главнейших мыслей в описании дьявола. Дьявол владеет всем золотом мировой торговли. Все золото море под ним, как глина несметная, а буквально как брение несказанное. Вот это вот брение несказанное – это образ противоречивый, потому что в море нет глины или другого грязевого состава, нет брения в море. А разгадка в предыдущих стихах, в речи Господа, где брение осказанное, пелос лалетос, это человек. Человек – это брение осказанное, то есть это глина, которая приняла в слове дуновение дух от Бога. А брение несказанное можно понять как бесчеловечное. Все золото море под ним, как брение несказанное, то есть сатана владеет всем золотом для бесчеловечного употребления. Все золото море под ним, как брение несказанное. Сатанинское – это все золото бесчеловечного употребления. А вот теперь смотрим масорецкий текст, что мы там найдем. «Под ним острия черепка». Понял. «Он простер харуц на грязь». Или на глину. Он простер харуц на грязь. Вот интерпретация всего стиха. Идет вообще речь о чем? О брюхе крокодила, может быть, или о чем вообще речь? Зависит от того, как понимать харуц. Простер харуц на грязь. Такое вот есть слово харуц. Переводчики на греческий поняли харуц как желтое. Ну, у нас аналогично рыжье. Это поэтическое название золота. Оно в Псалме 67 так названо. Харуц – это желтое, золото, но они перевели «харуц» как «золото», потому что золото – орудие дьявола. А переводчики масоретского текста на русский видят перед собой крокодила, который подобен молотилу, потому что молотильная доска называлась «харуц». Он Десницкий хорошо описывает. При обмолоте зерна использовались тяжелые деревянные щиты с вставленными в них острыми камнями. Быки волокли такие щиты по рассыпанным по земле, между прочим, не по грязи все-таки, по земле колосьям, чтобы вылущить зерно. Вот вопрос. Идет речь о молотиле, орудце это молотило, или идет речь о золоте? Речь идет о брюхе крокодила или о духе дьявольском? Вот этот прочитанный стих, номер 22, 41 глава, он может стать хрестоматийным примером того, что в переводе необходимо бывает идти от целого к термину. В современных переводах масоретского текста разрушен именно контекст. Левиафан – это не образ дьявола, но экзотическое животное, поэтому еврейское «харуц» изначально, то есть абсолютно не критично, трактуется как зубчатое молотило. Септуагинта опять оказалась в полном пренебрежении, однако 70 толковников имели веское основание для своей интерпретации, что харуц – это золото, сопоставленное с грязью или с глиной. И заметим себе, что переводчики книги Иова на греческий язык знали все Писание. В данном случае они могли опираться на книгу пророка Захарии, потому что в книге пророка Захарии в одном стихе употребляются два ключевых термина – «харуц» – золото и грязь, глина – тит. Итак, «харуц» – золото и грязь – тит. В Захарии 9.3 говорится о центре мировой торговли. Это город Тир, который, цитирую, «накопил золото, как грязи уличной». Накопил золото харуц, как грязи тит уличные. И вот здесь, конечно, очень важно, что золото Тира – это не золото приисков, сокровищ, сакральных предметов или личных украшений. Тир – это символ. Тир – это центр морской мировой торговли. Золото Тира – это деньги, движущиеся, обращающиеся, собирающиеся в одном месте. Золото Тира – это концентрация всемирных богатств такая, что золото стало как грязи. Вот откуда в переводе 70 могло появиться выражение «золото моря», даже «все золото моря». То есть это не то золото, которое в море, а это золото морской мировой торговли. И далее термин «тит» у пророка Захарии – это именно грязь уличная, но не без намека на нечто большее. Этот вот термин «тит» может также обозначать глину для кирпичей или, что особенно важно, для гончарных изделий. Вот глина для гончарных изделий – это тоже «тит». В последнем значении этот термин может содержать намек на состав человеческой плоти, которая есть прах, а смоченный водой прах становится брением, глиной. Вот именно брение мы находим в переводе 70. Все золото море под ним, как брение несказанное. Вот это усиление несказанное соответствует как грязи уличной из Захарии, так и золоту моря, то есть колоссальному количеству золота мировой торговли. В исходном тексте из пророка Захарии переводчики могли уловить мысль о том, что собирание обращающихся денег вокруг одного центра, символический тир, повреждает человека даже на уровне плоти. То есть, когда происходит собирание всех денег вокруг одного центра, это тир, то повреждается человек. И уже вред от этой концентрации великой уже будет и не только для души его, но и для плоти вред будет. И вот эту мысль 70 толковников и выразили в своем переводе этого трудного стиха из книги Иова. Понимание контекста выдержано в Септуагинте безупречно. Левиафан – дух богоборчества, вражды и наживы. Его нельзя победить ни средствами войны, ни средствами экономики. Вот полезно это иметь в виду. Вот Левиафана нельзя победить средствами экономики. С другой стороны, и бояться того, что все обращающееся в торговле золото соберется в одних руках, не нужно. Бояться этого не нужно. В сфере экономики он непобедим, но и бояться его не нужно. Нужно это изначально знать, что такова его природа, что деньги будут вращаться вокруг него. Вот к этой древнейшей и авторитетнейшей интерпретации древнееврейских письмен современные переводчики не прибегают. Никто. Это может быть следствием и узкого, некритичного отношения к библейским текстам, но может быть для этого и другое основание. Дело в том, что отвержение Септуагинты как библейского текста возникло вместе с христианством. Вместе с христианством Септуагинта стала врагом. И об этом у нас будет отдельный разговор. Следующая мысль в описании дьявола. Левиафан в преисподней. Как он? Кто он и как он там? Стих 23. Он кипятит бездну, как медный котел, почитает море за мироварницу. Мироварница в еврейском тексте назван сосуд, в котором кипятятся различные мази. Он был такой сосуд. Но заметим, чтобы вскипятить котел, нужно расположить огонь под ним. Сказано, он кипятит бездну, как медный котел. Чтобы вскипятить котел, огонь должен быть под котлом. Следовательно, сатана располагается ниже моря и ниже бездны. Вот когда мне это говорят, что я все еще должен думать, что это крокодил, есть огонь ниже бездны, и сатана его раздувает так, что кипятит бездну, как медный сосуд. Что может быть ниже бездны? В Шиоле есть некоторое место, Авадон, которое, строго говоря, не есть место, но даже называется нечто безместное. Авадон – это движение прочь от Бога, бесконечное, за невозможностью достичь небытия. Авадон – это движение от Бога бесконечное. То есть это не место какое-то конкретно. Авадон – ниже всякой низости. Вот непонятное по-гречески «авадон» передавалось следующим образом. Во-первых, как имя собственное. Авадон – это в Откровении Иоанна Богослова, 9 глава, 11 стих. Так и назван. Авадон. Греческими буквами написано. Поскольку авадон происходит от глагола «губить», со значением «губить», оно переводилось как «погибель», «аполия». Это в книге Иова и в притчах. Как имя «аполион» или «губящий». Это в Откровении Иоанна Богослова. Там же. Описательно, как «ангел бездны». Это тоже у Иоанна Богослова в Откровении. Как «тартар». Поскольку по-гречески нижняя часть преисподнего мира – это Тартарос, или как Тартар бездны, вот что мы сейчас и встретим. Таким образом, сатана, ангел бездны, Авадон, владеет Авадоном. Он и кипятит бездну. И, возвращаемся к тексту, он почитает море за мироварницу, а Тартар бездны за пленника. Он почел бездну местом для гуляния. Почел бездну местом для гуляния, или по-славянски в прохождении. Всякая бездна и низость для сатаны проходима. Поэтому таким значительным и пророческим был переход народа через Черное море, образ бездны, о чем вспоминает Исаия. Я процитирую с 51 главы, к Богу обращается. «Не ты ли еси, опустошающий море, многую воду бездны? Не ты ли положил глубины моря в путь прохода людям изъятым и избавленным?» В книге Иова Господь говорит о духовном существе, которое ниже всякой преисподней и отнизу, над ней господствует. Это Авадон, Аполион, Губитель, Ангел Бездны. Соответствующие стихи в древнееврейском тексте – это картина. Пенится и кипит море, пучина при движении какого-то чудовища. Он кипятит, как котел, это буквальный перевод, он кипятит, как котел пучину, море полагает, как для мази сосуд. За собой он освещает стезю, почитает бездну за седину. Картина выразительная, но речь идет о каком-то чудовище, которое быстро движется и вспенивает море. Не то, что в Септуагинте. Главный вопрос, который возникает по ходу чтения у нас, мы к нему все время возвращаемся. Какой войной одолеть того, кто имеет дух вражды? Окончание речи Господа о сатане окончание речи Господа о сатане содержит два вывода. 25 стих, 41 глава. Сейчас будем внимательны. Мы переходим в сферу, где мы уже делаем выводы. Должны их уже твердо усваивать. Первый вывод. Нет ничего на земле подобного ему, сотворенного поругаемым быть от ангелов моих. Нет ничего на земле подобного ему. Единый, кто не имеет подобного себе, это сам Господь. Вот Исаия так говорит, перевод с еврейского. «Кому вы уподобите меня, и кому я равен, говорит святый». Вот сатана сотворен в чине небесном, и на небе есть подобное ему. От ангелов Божьих вечно быть ему поражаемым в слове, то есть поругаемым, посрамляемым. Левиафану надлежит быть поругаемым от ангелов, точно так же, как Бехемоту. Это одно и то же существо. И вывод, который следует из этого стиха книги Иова, важнейший. Сатана не спал на землю, чтобы уравняться с Богом-творцом, не иметь подобного себе на земле. Нет ничего на земле подобного ему, то есть он достиг своего. На земле, говорит Господь, нет подобного ему. Сатана не спал на землю, чтобы быть бесподобным. Место пребывания сатаны – земля, как оппозиция небу. Потому что на небе есть подобное ему, вот на земле нет ничего на земле подобного ему. Иной смысл в масорецком тексте. Вместо слов ключевых «нет ничего на земле подобного ему» сказано «нет во прахе похожего на него». Из праха был создан Адам. То есть сатана в еврейском тексте сопоставлен не с ангелами Божьими, но с сынами Адама. Господь говорит Септуагинте, что главное желание сатаны – быть бесподобным, не иметь подобного себе. В масорецком тексте иное. Нет во прахе, видите как, похожего на него. Похожий, похожесть, мошел, того же корня, машал, притча. То есть в масорецком тексте содержится мысль, что Левиафан Бехемот для людей несказуемый в притчах. А притча – это речь уподобления. Однако именно такую притчу о дьяволе Бехемоте и Левиафане сказал Господь Иову. Сказано, сотворен Бехемот и Левиафан поругаемым быть от ангелов Божьих. В масорецком тексте ангельское происхождение дьявола вообще не прочитывается. Также и в этом стихе ангелы Божьи не упомянуты. А что же упомянуто? Значит, еще раз, греческий текст. Сотворенного поругаемым быть от ангелов моих. Еврейский текст. Он создан без боязни. Опять перед нами. Что это? Гимн. Может быть. То есть никто Левиафану не страшен. И чтобы понять, насколько по масорецкому тексту Левиафан величественен, необходимо знать, что еврейское слово «хат» – боязнь – редчайшее. Оно употребляется во всем Писании только еще один раз. То есть всего два раза. Вот здесь еще один раз и в очень значительном контексте. После потопа Господь говорит Ною: «Страх от вас и боязнь от вас будет на всяком животном земли, и кровь вашу, душ ваших взыщу от руки всякого зверя». То, что Бог наказывает неразумную тварь, как это представить? «Страх от вас и боязнь от вас будет на всяком животном земли, и кровь вашу, душ ваших взыщу от руки всякого зверя». А за что наказывать неразумную тварь? Как будто она ответственна. Вообще наказывает Бог животных или нет? Слова Божьи, сказанные Ною, становятся осмысленной речью, если перейти на язык символов. Когда Бог говорит с Ноем, Он говорит о возобновлении жизни до конца истории. И поскольку речь о конце, мы встречаемся с символами последних времен человечества. Знание этих символов нужно искать в последней книге Библии, то есть в Откровении Иоанна Богослова говорится о двух зверях. Один зверь восходит из моря, это сам дьявол, другой зверь восходит от земли, антихрист, второй зверь служит первому. Оружие первого зверя – удивление перед ним. Поклонились зверю, говоря: – кто подобен зверю, чувствуете? Та же мысль. Кто подобен зверю? Бесподобие его. Потому что нет на земле подобного ему. Вот бесподобие его будет поражать людей и заставить поклоняться зверю. Оружие второго зверя – страх, потому что он творит знамения и убивает всякого, кто не поклонится образу зверя. Вот это капитальная мысль, которая тем более становится важной, чем ближе человечество к концу своей истории. Поклоняться образу зверя будут девящиеся бесподобию зверя морского, также от страха зверя земного. На то Бог и говорил Ною с сыновьями: «Вашу кровь, сыны Божьи, я взыщу и от первого зверя, и от второго зверя, и от тех, кто принял образ зверя, от руки всякого зверя взыщу. Страх от вас и боязнь от вас, сыны Божьи, будет на всяком звере. А вас будут прельщать, чтобы вы боялись. Так вот, вы должны знать, что они вас боятся». Вот как нужно чувствовать к концу времен. Не то, что не поддаваться страху, а знать, что боятся нас, сынов Божьих, а мы бояться не должны. И что же мы находим в книге Иова, где единственный раз рассказана притча, единственный раз во всем Священном Писании, рассказана притча о дьяволе? Септуагинта сообщает о Левиафане, что нет ничего на земле подобного ему. Это предупреждение не дивиться бесподобию зверя. А Масоретский текст сообщает о Левиафане: этот зверь создан без боязни. И опять перед нами, судя по всему, скорее всего это так, это гимн Левиафану. На него не распространяются слова Господа, сказанные сынам Божьим после потопа: боязнь от вас будет на всяком звере. И второй вывод из речи Господа о сатане – это 26 стих. Он все высокое видит, а сам царь над всеми, кто в водах. Сатана видит высокое все, следовательно, он сохранил ангельский ум весь. Царь над всеми, кто в водах. Свобода разумного существа такова. Можно непосредственно видеть все высокое и бесконечно падать вниз. Вот что нам сейчас поведал Господь в этих словах. Он все высокое видит, а сам царь над всеми, кто в водах. Можно видеть все высокое, непосредственно созерцать и бесконечно падать вниз. Вот этот образ длящегося, неизменного в вечности падения – вода. То, что тяготеет вниз и проникает вниз при любой возможности. Сатана есть царь над низостью всякой в слове, деле и помышлении. Вместо слов «а царь сам, царь над всеми, кто в водах», в масоретском тексте сказано: «он царь над всеми сынами гордости». Бене шахац. Значение существительного «шахац» не вполне ясно. Это сыны гордости или сыны кичливых, как поняли по-гречески в другом месте, когда переводили, потому что только один раз упоминается еще шахац. И мы сейчас этот случай припомним. Иов говорил, что есть путь премудрости. И по этому пути премудрости... Иов говорил, что есть путь премудрости, и по этому пути премудрости не ходили ни дьявол, лев, ни слуги его, сыны гордых. Стезя премудрости... Это 28 глава книги Иова. «Стезя премудрости, не познала ее птица, и не узрела ее око коршуна, и не ходили по ней сыны гордости, и не прошел по ней лев». Итак, сатана все высокое видит, а сам царь над всеми, кто бесконечно падает, это вариант септуагинты, или над всеми сынами гордости, которые не имеют премудрости, это вариант масоретского текста. И вот важный вывод. Гордый человек не глупец. Он о Боге знает. Он высокое видит. А сам проливается, как вода. Такова свобода разумного существа. Можно непосредственно видеть все высокое и бесконечно падать вниз. Так, сатану нельзя одолеть никакой силой и никаким. Да не пытаются люди совместным общечеловеческим усилием. Но сатана неуязвим и от небесного, того, что он видит. И Дух Божий да не проникнет в него. Но если сатана видит все небесное, а на земле нет подобного ему, то кто его одолеет? Вот он, христологический вопрос. Если сатана видит все высокое, а на земле нет подобного ему, кто его победит? Те, кто видит все высокое, а сами привержены всякой низости, сыны гордости, и сам царь, их дьявол, не знают, что есть путь мудрости. Они кинутся на гору высокообрывистую, они порадуются на Голгофе, ибо сатана не знал, кого он ввел в свое царство смерти. Тот, кто сойдет с небес на землю, как сын человеческий, будет невидим для гордого ума, который все высокое видит. Это Бог на кресте. Вот Бог на кресте будет невидим для гордого ангельского падшего духа. В церкви поется, послушайте, это глас 4, канон воскресный. «Принял тебя всего устами ад безумный, на кресте бо пригвожденно тебя видев, копьем прободенно, бездыханно, живого Бога, полагая тебя простым человеком. Уразумел же, имеется в виду, кто был Христос, уразумел же, искусивый, крепость твоего божества». Вот такого смирения Бог на кресте, умный дух, падший, постичь не мог, пока ад не взорвался от присутствия божества, и Христос не воскрес. Козней сатанинских избегнет только смиренный, кто знает истинный смысл, что такое смирение Христово. Если сатана видит все высокое, значит, он присутствовал при том, как Господь говорил с Иовом. Как Господь говорил с Иовом, сатана стоял рядом. В этом основание особой загадочности, трудной, крайне трудной для понимания символичности речей Господа к Иову. Как сатана не опознал, что распятый был Бог, так он, надо думать, не понял речей Господа к Иову. Вот дьявол, ангельский ум, не понял. Вот понял ли человек? Господь учил Иова страху Божьему, что в Боге есть страшное. Он учил мудрости и смирению. Господь требовал от Иова ответа. Что скажет Иов? Если Иов понял, что говорил Господь, то человек посрамил дьявола. Вот вопрос. Подлинно ли богобоязненный человек умнее сатаны? Подлинно ли богобоязненный человек умнее сатаны? С этим вопросом мы входим в последнюю часть книги Иова, которую можно назвать, по аналогии с греческой трагедией, «эксот» – «исход». В этой части мы можем ожидать, что будут окончательно расставлены все смысловые акценты. Иов должен отвечать. Но главное, мы должны будем ответить на вопрос, подлинно ли богобоязненный человек умнее сатаны?